Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста иерей Николай Конюхов. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Рады приветствовать вас в нашей студии.
Взаимно.
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать нам любой вопрос на духовную, какую-то практическую тему по телефону 8-495-781-49-54. А также вы можете задать вопрос по этому же номеру телефона, но в WhatsApp. Мы ждем ваши вопросы и постараемся ответить на них в прямом эфире. Батюшка, мы начнем с тех вопросов, которые к нам пришли некоторые вчера, и мы не успели, потому что времени у нас не так много. Но давайте попробуем. Почему мужчины уходят в монастырь? Какие основные причины?
Вообще человек, монашество – это такой удивительный способ, если монос, из греческого переводить «один», то есть человек хочет быть в одиночестве, и это такое совершенно вещь не для всех. И монахами обычно становятся, должны становиться люди, те, которые очень любят наедине молиться, то есть последователи уединенной молитвы. Вот. И они не видят своего развития своей личности там, в семейной жизни, их не очень интересует карьера, они настолько полюбили уединенную молитву, что они оставляют. Когда был бум монашества в V веке, это были такие благочестивые миряне, которым надоело то, что в городе храм перестал быть местом уединенной молитвы. В храм приходила куча людей, там, бывших вчерашних язычников, которые не очень понимали, что происходит. Ничто не напоминает вам. То есть приходят, там, что-то там поют, какие-то там батюшка, как, с какой-то чашей стоит, ну, то есть как бы все. И им вот это все суета. И стал утомлять, и они стали уходить далеко, в пустыню, в пещеры, и занимались там молитвой. Им не было скучно, не то, что 2 часа стоять на службе, они всю жизнь начинали этим заниматься. И поскольку они начинали этим заниматься и делали это продолжительное время, там Варсонофий Великий 40 лет сидел в пещере, так что вот только голова была видна, то есть там такое небольшое окошечко, вот он там залезал, чуть-чуть его было видно. Ну, то приходили, да, там его еду иногда приносили, там он сидел, он даже не вылазил оттуда особо. Вот, к нему приходили иногда только там советы спросить. То есть он такое поведение необычное. Он что-то получал взамен. Он не просто так этим занимался. Монахи, они когда занимаются уединенной молитвой, это делание плодотворное. То есть им это нравилось. Это очень тяжело. Каждый из нас может это наблюдать в своей жизни. Очень тяжело побороть свои страсти, очень тяжело хотя бы чуть-чуть научиться молиться. И вот они клали на это всю жизнь. И мужчины уходят в монастырь по разным причинам. Некоторые, к сожалению, из-за неразделенной любви. Кто-то в таком, значит, эмоциональном взрыве, там, обиделся на кого-то, или там, все, я ухожу в монастырь, ну, или еще что-то такое.
Но это, мне кажется, такие отрицательные примеры, нет?
Конечно. То есть уходить, вот, например, если человек был плохим семьянином, или просто там в обществе как не реализовался, и думать, что он там прямо сразу реализуется в монастыре, это не так. Вот. И опытные духовники, они, конечно, всегда очень внимательно относились к людям, которые желают вступить в монастырь, и никогда сразу не постригали человека в монахи. То есть это всегда некий искус. Человек приходит и там понимает, это наш пассажир, или это просто так вот безбилетник, или это человек просто забежал, как бы посмотрел, убежал.
Часто вот вопросы возникают, что я хочу уйти в монастырь, у меня даже жена есть, еще что-то. Такие вопросы я встречал неоднократно. Батюшка, если ты все-таки хочешь в монастырь пойти, что для этого нужно сделать?
Нужно хорошенько подумать.
Ну, кроме подумать, практические какие-то моменты.
Если у тебя есть дети до 18 лет, то даже по законодательству еще царской России это было запрещено. И в этом есть смысл. Сначала, если тебе дал Бог детей, и ты несешь ответственность за них, им нужен отец. И нельзя рассуждать эгоистически, вот я хочу там, значит, заниматься спасением, подожди, выполни сначала вот те обязательства, которые уже у тебя есть. То есть пока ребенку не исполнилось 18 лет, с монастырем подождешь. Если тебе самому не исполнилось 18 лет, то тут благословение родителя. Если мы вспомним даже Феодосий Великий, он не уходил в монахи, пока ему не разрешила мама. То есть это он ждал. И Сергий Радонежский тоже, пока родители не похоронили. похоронил,
родители,
да, да, пока не похоронил, они не отпускали. Поэтому, если самого человека нет 18, то он, значит, соответственно, ждет благословения родителей. Если у тебя есть дети, то ждешь, пока они придут в совершеннолетие. Это первое условие. Второе, человек хочет пойти в монастырь, ему нужно не просто в абстрактный монастырь идти, а в конкретную монашескую общину, где есть конкретный духовник, игумен, наставник монастыря, в которую волю ты предашь свою как бы жизнь. Потому что при постриге монах дает три обета. Вот все знают то, что там в брак нельзя вступать. Угу. Про мяс кто-то слышал. Там обет постничества. И обет послушания. Обет послушания — это один из самых серьезных и самых сложных обетов. У нас и в мире с послушанием все очень скорбно. А тут, значит, предать себя воле игумена. Поэтому нужно искать монашескую общину, которая будет не просто в красивом месте находиться, или там как-то там будет благоустроен, или наоборот, какой-то там в фильме посмотрели, какая-то аскеза особая. Нужно искать монашескую общину, где вот духовно близкую. И дальше молиться и говорить: Господи, а есть твоя воля на это? Вот я хочу, но мои хотелки, они совпадают вообще с твоим замыслом? Или это только лишь какие-то помыслы мои? То есть, если есть воля Божия вам избрать такой путь, у вас все сложится. Ну, не просто, конечно, через тернии, но вы будете понимать, что вы поступаете правильно, и ваша совесть христианская будет спокойна. Потому что вот как-то будет... Ну, это Господь чудесным образом все устроит. Как брачную жизнь, вы сами знаете, Сереж, что иногда просто, ну, даже не думал. Там обычно ходят люди, где-то ищут, с кем-то знакомятся, а так вот взяло и все как-то вот само устроилось. Ты просил Господа, пошли мне супругу по сердцу моему, и как-то вот взяло и все устроилось.
Ну, кстати, у меня был случай такой, я тоже молился, что как-то уж надо определяться. Я вышел, познакомился с девушкой, но у нас и не получилось. То есть и не все бывает так вот.
Ну, Высоцкий писал, что не все, что с неба, то от Бога. Да. В этом плане, конечно, мы иногда помолимся и сами пытаемся за Бога дать ответ нашей молитве, то есть решить за Него. То есть нужно еще некое...
Мы себе там что-то вообразили.
Да. Да. В этом плане нужно некое спокойствие и внутренняя строгость самому себе и к своим... Как вот в Писании, что мои мысли — это не ваши мысли. Да. Мы иногда Богу навязываем свой ход мыслей и говорим: Господи, ну ты же это имел в виду, это же правильно.
Ты же сказал: просите, и дано будет. Вот, да. Я же просил, значит, все.
Хотя там уточнение, что даст вам Духа Святаго. То есть Отец пошлет Духа Святаго просящему Него. Небольшое уточнение. То, что вот благодать Духа Святаго Господь, безусловно, всегда готов дать. А когда там просишь, чтобы твоему там, значит, обидчику плохо было... Или, ну, да, просишь себе квартиру в центре Москвы, четырехкомнатную. Ну да.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Игорь, мне 11 лет, я из Воронежской области. У меня такой вопрос. Бесконечны ли муки в аду, особенно после страшного суда?
Спасибо большое за вопрос. Вокруг этого вопроса, который вы задали, много копий сломано. Я скажу вот так, как один из моих духовных наставников резюмировал очень богатый святоотеческий опыт, который есть на эту тему. И есть евангельское утверждение Иисуса Христа, которое, что вот пойдут, когда идет притча о страшном суде, о овцах и козлах, что козлищах, то что одни пойдут в жизнь вечную, другие пойдут в муку вечную. Там используется вот это слово «вечность». Да, там можно дальше рассуждать. Это было педагогическое утверждение, это было прям буквально жесткое. Но эта фраза есть в Евангелии. И вот один очень мудрый человек сказал, что Богу было угодно даровать нам это знание. То есть Господь захотел, чтобы мы, вот, читая эти строки, преисполнялись страха, ответственности. Да, что не все так просто, чтобы мы умели мыслить и отвечать за свои поступки. Просто человечество — это такое, мы удобно преклонны ко греху. И если нельзя, но очень хочется, ну, все-таки можно, ну, немножко. Угу. Поэтому иногда нам нужны очень высокие максимы. И вот в Евангелии даются очень высокие максимы. Вы их знаете. Если глаз соблазняет меня, лучше тебе выколоть глаз, чтобы с одним глазом, но войти в Царство Небес, чем с двумя, в гиену огненную. Если рука соблазняет тебя, отруби ее, потому что лучше с одной рукой войти. Ну и так далее. Таких достаточно много. И нам полезно и важно это знать. И размышлять на эти темы. А по поводу милосердия Божьего, любви Божьей, мы имеем некую надежду. Есть святые отцы, которые говорят там и толкуют слова апостола, что Бог будет всяческое во всем. И есть и у Игнатия Брянчанина, и у Григория Богослова, и Григория Ниского, что там по поводу конечности или там вечности мужчины. Это уже мы можем изучать, богатое наследие, но вот эта фраза мне врезалась, и мне кажется, с пастырской точки зрения даже это очень важно, что Богу было угодно открыть нам то, что вот что может произойти, к чему ведет наша жизнь. Что может пойти, да, человек любящий, люди, любящие Бога, любящие ближнего, могут пойти в жизнь вечную, а тот, кто отказался от любви, может пойти в муку вечную.
Такой вопрос: был в Израиле и был на месте, где было крещение Господне, на реке Иордан, купил там рубаху. И гид сказал, что эту рубаху можно осветить в этих водах иорданских, и потом, да, вот как-то можно даже кому-то подарить, передарить и так далее. Несколько вопросов. Первое. А действительно ли происходит какое-то освящение рубашки, когда окунают ее в эту священную реку, да? И второе, ведь там же принц Спасителя. То есть можно ли эту рубаху, и вообще где ее носить? Ну, по дому же в ней не походишь.
Ну, по дому, да, как-то странно. Обычно эти рубашки используются, например, как крещальные рубашки.
Один раз одеть, и все, да?
Ну, или, например, вот в источник какой-нибудь окунуться. Вполне возможно. То есть, действительно, это не предполагается какое-то такое применение бытовое, потому что там икона. Мы же не будем в этой рубашке где-то там гулять.
То есть
гулять.
В проруби купаться можно,
ну,
на крещение?
Святой источник в проруби, да, на крещение. Но, опять же, все... вот вещи, это же все обрядовые вещи. Uh-huh. А обряд имеет смысл только тогда, когда в нем есть именно вот религиозный подтекст. Когда это не просто вещь ради вещи. То есть понятно, что эта рубашка не имеет магических свойств. Я вас, может быть, расстроил, но uh-huh. это не заряженная какая-то особая рубашка. Вот, понятно, если на ней лик Спасителя, то это может восприниматься как икона, да, там. Соответственно, рубашка, да, в ней погружались в Иордан. С какими помыслами? В Иордан погружались люди, исповедуя свои грехи. И крещение Иоаннова — это было крещение покаяния. Люди при большом стечении народа выходили со слезами, говорили: «Я просто вообще, вот моя жизнь — это не череда побед и славных деяний, а это история поражений и каких-то ужасных вещей, которые я сделал. И виноват в этом я. Не сосед, не государство, не президент, не кто-то, а я виноват». Понимаете? Может, покаяние — это вот изменение ума, изменение оценки самого себя. Вот это действительно может благодатно повлиять на нашу жизнь. Это может изменить вообще всю жизнь человеческую, настоящее покаяние. Поэтому, когда мы приезжаем на Иордан, в первую очередь мы думаем не какой бы сувенир купить, какой, чтобы вот там вот зарядить какую-то рубашку. Все. Это хорошо, в этом нет греха. Ну, пожалуйста, рубашка, очень хорошо. Можно в ней потом, да, там, можно подарить человеку, который собирается креститься. Можно подарить там просто вот в прорубь куда-то пойти окунуться. Ну, пожалуйста, в этом. Ну, акцентировать на этом внимание, поверьте мне, в первую очередь мы должны акцентировать внимание на духовных вопросах. Вопросах духовной жизни, аскезы, христианских добродетелей.
Но все равно есть какие-то символы, которые для нас святы даже сейчас. Ну вот, например, такой вопрос есть. У меня есть знакомый, который говорит, что прикладываться к иконам и другим почитаемым святынькам не гигиенично. Слишком много людей оставляют свои следы от губ и так далее. К сожалению, мои объяснения не дают результата. Но я сама стала замечать за собой, что ищу место почище, чтобы приложиться. Должны ли протираться иконы, или можно самой перед тем, как целовать, протирать стекло, за которое спрятана икона, потому что действительно всегда очень много следов от чужих губ.
В большинстве храмов я вообще сейчас не вижу с этим проблем. То есть всегда есть женщины, которые ухаживают за храмом. В конце концов, если вы прихожанин храма, что вам стоит? У нас вот везде всегда там под иконами в храме лежат тряпочки, и люди протирают. Наоборот, очень хорошо. И мне всегда очень нравится, когда прихожанки чувствуют свою ответственность, чтобы в храме была чистота и порядок. Это же наш храм. Это не мы не пришли в музей. Мы не пришли в какой-то такой чужеродный объект, где мы должны прийти, нам должны удовлетворить наши религиозные потребности, предоставить некие услуги духовного характера. И мы, значит, получив качественные услуги духовного характера, значит, довольные, напишем отзыв в какой-нибудь соцгруппе. Или наоборот, негативный отзыв. Разнесем там все, что в пух и прах. Это Дом Божий, во-первых. А во-вторых, это община. То есть вот это люди наполняют, для них-то все дорого. Эти стены, эта роспись, эти аналои, иконы в кивотах, эти святые, которые изображены на этих иконах. Это Божья Матерь, которая является Матерью для всех, для нас. Поэтому тут просто это, знаете, вот как правило общежития. То есть там пошел на кухне, попил чай, помыл за собой чашку. То, что уважаешь у других 10 членов своей семьи. То есть ты, из уважения к ним ты что-то делаешь. Но тут то же самое, как бы вы все друг другу, мы все вместе, вот, и все друг за другом ухаживаем, всем друг другу помогаем. Проблем здесь нет. А там гигиенически. Вот человек, ну да, чересчур на это обращает внимание, какие-то там воспитывают себе какую-то такую брезгливость. И там начинают, вот, там причащаются из одной ложки, что-то такое все. Это, поверьте, мы как-то на это, ну, такого пристального внимания не обращаем. То есть это, мы к этому спокойно относимся. Священник потом берет и из этой одной ложки всю чашу потом потребляет святых даров. Ничего. Просто если мы будем на этом сосредоточивать внимание, нас вообще все будет отвлекать. Что там воздухом одним мы дышим, и то, что там кто-то бегает. У нас в храм вообще может зайти любой человек, в любой одежде. Как бы он может быть из другой социальной группы, чем мы. Другого достатка, другого цвета кожи, даже других политических убеждений. Все у нас объединяют. Экклесия — это собрание очень разных людей. Вот. Просто мы учимся друг за другом ухаживать. Мы учимся чистоте и порядку. В том числе и в храме. Ну, как бы такие вопросы практического характера, но никак не богословского.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Есть такая притча у Ивана Ильича: нечестном дома управитель. И почему-то все толкователи, сколько я слышал, останавливаются на словах Христа, что приобретать и друзей богатством неправедно нажитым. Но эти слова он сказал с иронией и сарказмом, высмеивая жадных и хитрых фарисеев. Но все почему-то на этом останавливаются. А главное-то дальше. Неверный в малом, будь неверным в большом. Вот суть всего. Потому что если ты по-малому крал, дай тебе больше, ты будешь по-большому красть. Вот в чем суть. А я думаю, что ворованным богатством, мое мнение, приобрести только подельников можно. Настоящих друзей приобретать другим способом.
Да. Спасибо.
Спасибо большое. Да, эта притча, она очень интересная, очень многогранная. Но иногда, к сожалению, и в этом я не могу с вами не согласиться, что за символическими толкованиями евангельских отрывков иногда забывают, ну, как бы, сам текст, вот все реалии, о которых те люди 2000 лет назад абсолютно понимали, что сеятель, который сеет, это не просто абстрактное, это, ну, они это видели каждый день. Они понимали, да, что пшено там падает, одно зерно на дороге, там потоптали, птицы съели, там посеял куда-то в тернии, там заросло. А иногда очень сильно увлекаются там... притча о милосердном самарянине. То есть это притча о милосердии, а толкователи там говорят, что вот, этот человек, это был Христос, и вот там он спас все человечество и отнес гостиницу, гостиница церковь. Это ничего плохого в этом нет. Да, действительно, символические толкования. Но в первую очередь, когда Христос говорил эту притчу, он имел в виду не себя, он говорил о милосердии. Что когда его просили привести пример, кто же такой ближний, вот он показал, кто такой ближний. То есть это есть конкретные смыслы. И то, что вы привели в пример, да, там действительно нужно смотреть глубоко, и Христос, он и иногда и ироничен бывает, иногда где-то пытается так людей искать более серьезно относиться. Вот эти притчи, это же мудрость. Очень серьезная мудрость. И их нужно рассматривать. То, как вы рассмотрели эту притчу, мне тоже, да, что неверный в малом будет и в многом неверен. То есть он может предать. Это такой маркер, конечно. Если человек предал раз, то он может предать еще раз. Это вообще народ уже прекрасно знает. То, что к этому нужно относиться. И там про неправедное богатство нужно понимать, там говорится о таких житейских вещах, но не как и некоторые там говорят, что вот, Христос же сказал, там искать себе каких-то таких друзей. Там нужно вот смотреть действительно и контекст, и кому Христос говорил, и с каким вот, какой у него был, как вот сейчас принято говорить, месседж. Что он хотел, вот, чтобы люди, которые слушали его тогда, в тех реалиях, донести?
У нас тоже есть очень интересный вопрос. Мне очень приятно, что нас смотрят в такой далекой стране. Более 30 лет я живу в Конго. Долгое время была далека от церкви, но вот уже 12 лет стала активной прихожанкой православной греческой церкви Александрийский патриархат. И, как вы знаете, месяц назад, ну, уже чуть побольше, да, патриарх Теодор, называют его так, принял странное решение признать украинских раскольников. Естественная достаточно история, ситуация, которую уже много раз уже все обсудили. Здесь многие местные прихожане еще не знают об этом решении, поэтому приходская жизнь по-прежнему спокойна. Но передо мной стоит важный вопрос, что теперь делать? Крещена я была в детстве в русской церкви, и детей своих тоже крестил в России. Но дело не в этом. Как я понимаю, речь идет о верности принципам и канонам. Что же нам теперь делать? Других православных церквей здесь нет. Понимаю, что о причастии у грехов можно забыть, но можно ли продолжать молиться с ними вместе? Или проводить воскресенье дома, молясь по мере способностей? И еще, надо ли информировать прихожан на решение патриарха, и должны ли они тоже сделать такой выбор?
Это очень непростой вопрос, на который я не смогу ответить вот так вот просто. И в любом случае я могу выступать только в роли советчика и так вот размышлять вместе с вами, принимать решение вам. Сказать то, что из Александрийской церкви ушла благодать Духа Святаго, мы не можем. То, что есть ошибочное решение иерархов Александрийской церкви, и, к сожалению, такие вот сейчас происходят события, что Церковь Христова, которая и так подвигается гонениям, и так сейчас очень непростая ситуация и в мире, не то, что сейчас как бы уменьшается число христиан в некоторых странах, то, наоборот, как бы должна быть тенденция на объединение. Святейший патриарх Кирилл, он всегда, наоборот, как бы призывает всех, что мы должны быть едиными и стараться поддерживать друг друга. И тут вот как бы такое, да, антиканоническое решение поддержать раскол на Украине, где очень, опять же, непростая ситуация. И, наоборот, бы как-то помочь, уврачевать вот эти. А сейчас получилось еще больше раскол. То есть раньше там было 3 в основной деноминации, сейчас 4 появилось. То есть раскол усугубил. И понятное дело, что там нельзя сказать, что там очень резко, там, что все люди, там, которые ходят в этот храм, они обычные вот, прихожане, они там все, некоторые заблуждаются, но, может быть, искренне заблуждаются, то есть они еще не знают. У меня вот духовный отец говорил, что в первую очередь виноваты зачинители раскола, те, кто это организовал. А вот обычные люди, и они не всегда даже несут в полной мере ответственность за это. А по поводу вашей ситуации, если нет другого храма, ходить молиться, как я знаю, не запрещено. То есть у нас именно разрыв евхаристического общения. И опять же, если епископ, например, вот той местности, где вы есть, и он высказывал какую-то позицию другую, чем официальная позиция патриархии, то вот, например, в Иерусалимском, не в Иерусалимском, а в Элладской церкви, Святейший благословил в тех областях, где епископы не поддержали вот это решение о поддержке раскольников на Украине, то там, в этих областях, мы сохраняем каноническое общение. Не знаю, как в Александрийской церкви. Может быть, тоже такое есть, что какие-то иерархии высказались против. И если вы находитесь в этой области, то, может быть, можно даже и причащаться. Но уж молиться в храме не есть что-то зазорное. Можно молиться и дома, можно прийти и в храм помолиться. Но в любом случае решать вот, о участии в Евхаристии – это очень непростой вопрос. И, конечно, если там стоит вопрос о том, чтобы нет другого храма, и это все-таки православная церковь, мы не перестали считать ее неправославной. Угу. У нас, к сожалению, сейчас вот разногласия на канонической основе, действительно, вы правильно сказали, потому что вот именно верхушка, то есть иерархия Александрийского патриархата, к сожалению, пошли на такой шаг, который привел к еще большей боли на теле Церкви Христовой. Вот, надеюсь, что и мы об этом молимся, Святейший Благословен на каждой литургии молиться о единстве Православной Церкви. И я, как священник, каждый раз вот на литургии молюсь и каждый раз думаю: Господи, быстрее вот эта боль, которая есть у множества людей, не только у вас, но и у нас. Вот, мы далеки вроде бы от этого, это происходит там где-то. Но поверьте, эта боль отзывается в сердцах у чад Русской Православной Церкви и у священников. И мы очень молимся, чтобы как-то побыстрее это примирилось все.
Вот и пример, в принципе, сейчас есть живой, да? Такая далекая страна, казалось бы, откуда там русский, ну вот, вот оно.
Да.
К сожалению, да, и будем все молиться, и не будем быть пассивны в этом вопросе. Все, что мы можем, наверное, только молитва. Но тем временем у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Николай Конихов, отец ведущий Сергей. Вот у меня такой вопрос. Меня зовут Игорь, я из Москвы. Становятся ли люди из-за любви к Богу в настоящее время отшельниками или не становятся?
Кем остается?
Если в наше время отшельники, уходят, ли,
отшельник.
Уходят ли в пустыне из любви к Богу сейчас?
Из любви к Богу, знаете, да, человек, который по-настоящему полюбил, он готов на романтические поступки. Такие, которые в обычной жизни человек не встал бы предпринимать. Ну, там, полезть на балкон к любимой девушке или спеть серенаду там внизу. То есть это какой-то вот подвиг. И когда человек искренне от всего сердца полюбил Бога, иногда он, да, он готов пойти на такие шаги, что даже стать неким отшельником для мира. В условиях современного мегаполиса достаточно тяжело. Некоторые едут подальше.
Ну, мне кажется, в мегаполисе тоже можно быть очень одиноким.
Христос сказал, что каждый человек, он может затвориться в клеть свою внутри себя. И даже в толпе, даже в шумном городе может уединиться. Но некоторые ищут уединение такого не только внутреннего, но и физического. Поэтому есть такие случаи. А я не могу сказать, что это массово. Вот. Но есть такие люди, которые из-за любви к Богу решили кардинально изменить образ своей жизни.
А вы таких людей знаете?
Ну, немного.
Ну, то есть люди, которые реально ушли
которые,
в какой-то
да.
далекий скит или даже, ну, вряд ли пещеру сейчас к себе кто-то
выкопает. Ну, нет, ну, зачем, вот как бы, тут вопрос не просто пещера, а вопрос, что человек вот действительно оставил род своей деятельности тем, чем он занимался. И там, у меня вот есть, например, знакомый, который был очень успешным предпринимателем, и все как бы у него было в порядке, и в материальном плане, и у него и бизнес свой, и все. И в какой-то момент, вот он, общаясь просто с одним священником, моим духовным отцом, он так сильно, ну, в хорошем плане, заразился, и так вот его все это тронуло, что он постепенно снял с себя обязанность, вот он был директором даже, снял с себя одну за другой обязанность, перевел все это, все оставил, взял матушку, ну, как бы жену, детей, у него много детей, и уехал в область, причем далекую область, такую глухую, и стал священником, и стал поднимать храм, который там вообще просто место такое тяжелое. И вот для него это было, вот представляете, то есть таким решением очень, просто многие родственники вообще в шоке были.
А жена поддержала?
Жена оказалась настоящей боевой подругой. Она матушка, такой стала матушкой, будь здоров, она там стала руководителем воскресной школы, единственной, кто пел на клиросе, там собрала, сколотила там из людей более-менее неравнодушных, чтобы они пели. А там, нужно понимать, там такое было село, абсолютно индифферентное к православию, там какие-то люди там выпивали, мужчины, там развлечения какие-то были совершенно вообще далеко-далеко не православные. И вот как вот в этих условиях человек вдохновленный, вот да, тоже в своем роде отшельник, ушел из любви к Богу, стараться вот эту любовь к Богу передать еще и другим людям.
Вот так вот. У нас вопрос есть, нам прислали его ВКонтакте. Мой муж считает себя атеистом, глубоко вошло в него советское воспитание, хотя он крещеный. Чаще всего он терпимо относится к моему вероисповеданию, но бывает на него такое находит, что начинает хулить веру. Мне, верующий, очень больно и тяжело это принимать и слушать. Я начинаю ссориться с ним и плакать, и говорить неприятности. Вот сегодня мужу, инцидент произошел и возмутило то, что я перекрестил еду на столе. Отказался есть. Конечно, мы глубоко поссорились. Посоветуйте, как вести себя мне в подобных случаях, какие молитвы читать. Я, конечно, прочла Иисусову молитву, Животворящему кресту, но думаю, этого недостаточно. Подскажите, пожалуйста, как поступать мне.
Ну, апостолу достаточно ясно сказано об этом, потому что в первых христианских общинах часто была женщина, например, христианка, а муж абсолютно там мог быть светским человеком. Ну, там светских людей тогда не было, в то время, сейчас уже есть светские люди. И то у нас светскость по конституции прописана только в двух государствах. Это во Франции и в России, что очень интересно. Да, такое вот. А в других государствах такого даже понятия светскости в конституции нету. А тогда были все более-менее религиозные, и вот там были смешанные семьи, где муж абсолютно был там римским каким-нибудь военачальником или сенатором или еще кем-то, и далек совершенно от христианства, а жена была христианкой. Мы знаем императорские семьи, где супруга была христианка. Как они жили-то? То есть, и вот апостол писал, что неверующий муж освящается верующей женой. Но что означает верующая жена? Верующая жена — это не просто жена, которая стала одеваться по-другому, стала вести себя как-то странно в том плане, что раньше она была веселая, а теперь стала все время грустной. Раньше она одевалась как-то более-менее красиво и привлекательно для мужа, а тут она, значит, черный платок надела, как монахиня.
Длинную юбку.
Юбку в пол, все остальное. Ну, то есть поведение...
Мяса нет, одна чечевица.
Поведение изменилось. Значит, через что сразу пост? Муж хочет ее обнять, как-то проявить к ней внимание какое-то. Она говорит, ты так даже не подходи ко мне, у меня пост сейчас. Да, там еда какая-то стала совсем убогая. Ну, то есть, и он такой думает, а кто виноват? Кто отобрал у меня жену? А, так это православная церковь. Ну, вот спасибо большое. Ну, вот от этого у многих мужчин берется раздражение, как бы, и негативное отношение к церкви. Поэтому... Христианство, оно в первую очередь как должно влиять на нас с вами? Оно должно менять в первую очередь в плане качества любви. То есть человек, он, Василий Лукавый на Есенинский говорил, что ни долгие службы, ни пост, ни аскетика, ни догматика, вот ничто не может заменить в христианстве любви. Вот любовь — это основное христианство. Все остальное хорошо, но это прилагается. Пока, если нету плодов любви, вот, помните, апостол Павел как писал, что, то что такое плоды Духа? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Где вот ваше долготерпение? Как вот вы стали терпеливее к мужу относиться? С большим вниманием, более как-то к нему стали прислушиваться, со смирением, как-то с почтением. Он так посмотрел, что с моей женой, что она такая добрая стала? Что она такая милосердная? Какая-то позитивная стала, улыбается все время. Что такое? А, христианка она стала? Что это за вера такая, так меняет хорошо людей? Такая она преобразилась. Раньше в свое время пилила меня, как пила там, значит. А тут вот такой замечательным человеком. Представляете? Вот это проповедь. Вот это настоящая проповедь. То есть вот христианство должно менять не просто наши какие-то привычки, повадки, какие-то внешние вещи, а в первую очередь самого человека, образ жизни человека, образ, ну, как вот человек ведет себя в социуме, да? Тогда да, это будет по-настоящему проповедь.
Да, часто иногда замечаю, что своим отрицательным поведением, порой даже за собой это очень ярко, то вокруг тебя люди почему-то меняются в худшую сторону. Вот. Ну, это обратно наоборот. И знаете, как легко вообще отвратить от какой-то вот хорошие мысли.
То есть, мы это знаем еще вот, больше.
Полоборота, что-то не так, и уже вокруг тебя уже уже какой-то штамп, да, вот православный.
Ну, пошел. Потому как что на поступает? Нас, особенно вот, вот вы говорите, Сереж, это правда, потому что вы тоже там православный человек, и по любому человеку православному, не только как по известным, а вот любой человек православный, по нему судят о церкви. И это в этом есть смысл, потому что он тоже часть церкви. Церковь — это люди. Но вот в плане священников это тут еще больше. И это не в том, что мы как бы говорим, вот какие плохие на нас все. Это действительно наша ответственность. И горе тому, через кого приходит сообразно. Я когда читаю каждый раз эту фразу, мне как камнем по голове. И нам от этого очень непросто. Поэтому всем нам, и вам, и мне нужно учиться, чтобы через нас люди, наоборот, чтобы мы не загораживали Христа. Чтобы мы пытались, даже несмотря на наши немощи, уж по крайней мере не отпугивать людей от Церкви Христовой, а наоборот сказать, что, ну знаешь, я, конечно, не совершенство, я как бы вообще. Но вот он, это просто, это что-то невероятное. Что Бог — это тот, на кого всегда можно положиться, тот, кто никогда не предаст. И то, что у него есть возможность изменить даже такую свинюшку, как я.
У нас народ настолько, можно сказать, неграмотный в некоторых вещах. Мой товарищ служил в армии, его выводили перед строем и говорили, вот этот человек матом не ругается, не курит, с женщинами не общается так, как вы привыкли. И все там говорили, вот это да. И думали, что он настоящий батюшка, священник. Уважительно к нему относились. Один раз он просто случайно, ну, видимо... Ну, не все святые, что-то выругался, либо вот как-то случилось. Кардинально поменялось отношение к нему. То есть, ах, вы такие, значит, и все. Вот ну, это живой пример такой, как люди его восприняли изначально, ну, а он оказался
это очень важно,
не совсем
да,
такой.
Дорогие мои, не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Человек, который становится священником, он априори не становится святым. Человек, который приходит в церковь, он априори не становится святым.
Он только пытается.
Мы у нас, да, это не оправдание, это факт. И то, что у нас остаются проблемы, даже ворог проблем, которые мы пытаемся решить, вот когда человек, оправдываясь этим, просто не ведет никакую жизнь, не хочет на себя ничего менять, а просто говорит, ну я такой, какой я есть, у нас такой тоже. Некоторые, ну, меня же Бог любит таким. Ну что уж поделать.
Зато честно, да?
Зато честно. Ну не надо, это лукавство. Это лицемерие, это оправдание. А когда человек признает, говорит, да, я вот такой, ну у меня есть недостатки, но я буду бороться. С вашей помощью, с помощью вашей молитвы. Вот то, чтобы вот... Понимаете, мы не можем изменить других людей, но мы можем с помощью Бога изменить себя. То есть мы можем у Бога попросить силы, он вдохновит нас, чтобы потихонечку вот этот гнилой, заржавевший механизм, который уже не работает, чтобы все-таки сдвинулось эти шестеренки и немножко потихоньку со скрипом, но поехало.
Да, батюшка, это очень интересно. И у нас есть все-таки, давайте уделим внимание нашим телезрителям, есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. В эфире.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Может ли мирянин спастись? Потому что, вспоминая святых, например, Марию Египетскую, она 18 лет вспоминала о вине, ну и о веселье. А у нас телевизоры, общение, семьи и так далее. Когда нам, вот хоть в клетку вы говорите, в свою войти, как в нее войдешь? В церкви даже не войдешь. Вот. Ну и какая возможность у мирянина спастись? Макарий Великий об огурце плакал, что он в детстве его украл. А нам тогда, я не понимаю, как нам спасаться. Может, посоветуете?
Спасибо за вопрос. Очень спасибо. Приятно, что телезрители участвуют в нашей беседе.
Очень приятно, что телезрители знают, кто такой Макарий Великий.
Это тоже, да.
Вот. Эти примеры Макария Великого, которую я когда прочитал, то, что он там, да, умирал и плакал о своих грехах, хотя когда он проходил, тень падала на больного человека, он выздоравливал. Ну, такой человек плакал при смерти о том, что боялся умирать. Что он говорит, я даже не положил начало своему покаянию. И то, что вот Мария Египетская, да. Но это пример нам даны не для того, чтобы мы с вами сейчас унывали, сидели, думали, о, а нам тогда что нужно делать? Это пример даны нам для того, чтобы нас вдохновлять. И чтобы мы просто не заставляли, вот у нас не было такое жестокосердие и самооправдание. Но и вы вот задали вопрос, как же можно спастись? Я уберу мирянина просто, как же можно спастись? Этот вопрос задали Христу. Когда Христос рассказывал евангельский максим, многие поражались. И вот даже апостолы, когда Христос сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное, они сказали, а кто же вообще тогда может спастись? Потому что есть там такая короткая тропинка узкая, не короткая узкая тропинка, там игольное ушко. Вот, как вообще? И помните, что Христос ответил? Он сказал очень важные слова, которые для нас являются вдохновением вообще всей жизни. Он говорит, что невозможно человеку, возможно Богу. И для верующего человека это очень понятно. То есть я же знаю себя. Ну, я так себе спринтер. У меня там дистанция вообще 2 километра, я дальше начинаю язык высовывать. То есть не получается дальше. Что я, из меня, да, не особо я достиг какого-то в духовном жизни высот. И думаешь, ну как же я такой вот спасусь? Оказывается, Господь, если человек к нему обратится, если человек верит в Бога, доверяет ему, и искренне от всего сердца попросит его об этом, и не просто попросит, потому что просьба наша, она должна быть подкреплена делом. Молитва, например, вот Игнатий Мельчин говорит, молитва без покаяния – это ну, как бы пустое дело. То есть молитва должна быть подкреплена обязательно покаянием. Покаяние должно быть подкреплено изменением. То есть наша вера в Бога должна обязательно, вера без дел мертва. То есть она должна быть подкреплена делами любви. То есть мы верим, мы пытаемся любить, идти и помогать близким, утешить кого-то, обнять, обогреть, попросить прощения, все реализовать, да, свою веру. Не просто ее декларировать, реализовать ее в жизни. Да? И просить у Бога, говорить, Господи, я слабый, ты сильный. Я знаю, что я читаю об этом, я в Евангелии об этом вижу, что ты мертвых воскрешал. Ты можешь моей умирающей душе помочь. Поэтому то, что невозможно нам с вами, и кажется просто невозможно, недостижимым, поверьте мне, Господь не таких людей, как мы с вами спасал. Та же самая Мария Египетская. Ну, ясно, блудница, все, в ад, одна дорога. Стала святой, мы сейчас ей молимся. Поэтому у нас с вами тоже есть возможность. Это как бы уныние и недоверие, то, что там, да нет, ну невозможно. Может быть, с точки зрения, да, мы смотрим на себя, да, но что как это тело может пробежать 20 километров? Ну, никак. То, что невозможно человеку, возможно Богу.
В нашем храме нет отца-настоятеля. Окормляет нас батюшка из соседнего села. Как правильно мы, прихожане, должны выстраивать взаимоотношения со священником? Ждать, когда он сам назначит службу, или напоминать ему о себе телефонным звонком? С уважением, Татьяна, Самарская область.
Татьяна, священник – это человек. Это первое.
Очень важное замечание.
Да. То есть, соответственно, у него могут происходить такие же ситуации, как у обычных людей. То бишь, он может быть уставшим, он может что-то забыть, он может заболеть. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то, что происходит с обычными человеческими людьми. Вот. А, соответственно, если вы не будете ему напоминать, то он может настолько засуетиться там, на своих других послушаниях, что не из-за того, что он вас не любит.
У него есть послушание, он настоятель храма.
Другого. И поэтому, если вы там лишний раз напишете, в этом нет никакого, наоборот, хорошо, конечно, напомните ему. Но, с другой стороны, если вы знаете, что он и так он там два раза подряд послужил, и вот вам просто хочется в третий раз, там даже праздника какого большого нет, вот просто так захотелось, ну, может быть, пожалеете батюшку, у него семья еще есть. Наверняка матушка его тоже редко видит. То есть, с одной стороны, с заботой о самом священнике, чтобы не загнать его, потому что загнанная лошадь – это вам, да, и вам не поможет, и лошадь жалко. Поэтому в этом плане и совсем как бы оставить на произвол судьбы тоже неправильно, потому что, говорю, священник может и забыть, и замотаться. Напомните, в этом ничего плохого нет, конечно. Только и то, что вы хотите богослужение, да. В некоторых областях действительно один священник на несколько храмов. Он там объедет один, второй, третий, что-то делать. Да, такие реалии. Дай Бог, чтобы священников стало больше, чтобы... Ну, знаете, просто вот в некоторых селах там 5 человек. И при всем желании невозможно, или там 10. Там священника прокормить, то есть он будет служить только в этом храме. Поэтому его назначают на несколько храмов, чтобы хоть как-то он мог свою семью, обычного священника, многодетная семья, чтобы как-то он мог прокормить.
Но если село большое, и достаточно зажиточный, может быть, и пригласить священника?
Поверьте мне, есть селяне, проявят инициативу, есть большое село, более-менее восстановленный храм.
Просите, чтобы прислали постоянного священника?
Да, нужно обратиться к владыке, как-нибудь владыка посетит ваш храм, а епископ периодически бывает. Сейчас вот епископов стало больше, они как бы ближе стали к народу, надеюсь, что как-то и народ это чувствует. И чаще стали посещать храмы. И вот приедет владыка, это ж, у него такое послушание, чтобы следить за порядком. И если в местной общине много людей, и они просят священника, уж, наверное, владыка позаботится и найдет кандидата. Или, может быть, даже как в древности народ сам предложит кандидата, скажет, у нас вот есть благочестивый там. Угу. Иван Афанасьевич, он очень хороший, он образованный, Бога любит, службу знает, читает хорошо. Вот он как бы мог бы быть батюшкой у нас. Может быть, владыка подумает, владыка возьмет его, там, воспитает, может быть, в семинарии он еще где-то на заочный сектор поступит. И все, и будет у вас священник.
Надеюсь, что мы помогли, разъяснили. Его немножко станет чуточку легче и понятно. Молюсь семистрельной Божьей Матери, имеется в виду икона, где говорится «умягчи злые сердца». Молится почему? Потому что очень хочет, чтобы невестка стала более добрая, потому что сердце у нее какое-то равнодушное, может, и не злое, но равнодушное. Как можно молиться своей невестке?
Отношения свекрови и невестки – это такая очень-очень непростая тема. И мне многие приходят свекрови, которые на исповеди вместо своих грехов, видимо, которых совсем мало, рассказывают про достаточно серьезные проступки невесток. И наоборот, некоторые невестки приходят и жалуются на своих сварливых свекрови. Знаете, семья – это очень непростое предприятие. И в семью, понятно, есть ближний круг семьи, муж и жена, там дети. Есть еще там, соответственно, присовокупившиеся. С одной стороны, церковь говорит, что, как вот в Священном Писании написано, оставить человека отца и матери, прилепиться к жене своей, будет два в плоть един. То есть вот семья, в первую очередь, там, муж должен поддерживать жену, жена мужа, и как бы хорошо, когда молодая семья особенно живет отдельно. Но не всегда есть такая возможность. Ну, действительно, особенно в условиях города, там, если люди приехали откуда-то, если родители разрешили жить вместе с собой, а негде больше жить, и нет денег, чтобы снимать, ну, придется учиться правилам общежития, как бы уважения друг друга. Если говорить, у вашей невестки сердце какое-то не такое, не знаю. У нас сердце видит от Христос. Он знает сердце мое, его, ее и ее. Он знает сердце, а мы нет. Мы судим по каким-то проявлениям, и, поверьте мне, далеко не всегда объективно. И вы вспомните, пожалуйста, почтальона Печкина, который говорил, что почему я раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. Когда появился велосипед, он сразу подобрел. То есть невестка ваша почему может быть злая? Может быть, потому что она мужа своего не видит, вашего сыночка? Может, потому что ее бытовуха заела? Может быть, у нее детей там двое-трое, и они с мужем вообще не видятся? И вы, свекровь, приходите и говорите, дети, что же вы давно не отдыхали? Давайте я посижу с внуками, со всеми. Сколько? 2-3 дня. А вы съездите вдвоем в Питер. Съездите вдвоем, отдохните, на море, может, на море давайте. Чтобы вы вдвоем только побыли. Ну или хотя бы просто сходите куда-нибудь в театр, или в ресторан, или в кино. Вдвоем, побудьте. Вот представляете, вас невестка обнимет, потом скажет, мама, спасибо вам огромное. Понимаете? Потому что пока мы акафисты читать, это хорошо. И Богородица семистрельная, тоже хорошо. Но нужно предпринимать еще и какие-то практические шаги. В плане того, чтобы посмотреть, а что, почему вот она грустная, понимаете? Потому что просто так дистанционно пытаться повлиять на человека и заставить, например, чтобы Бог там сломал как-то все, он может умягчить сердца, конечно, и он докасается до сердец людей. Но иногда Господь, может быть, ждет, чтобы им как раз ответ кроется именно через вас. То есть Господь хочет именно через вас помочь невестке. Может быть, вы и есть подарок Божий невестке, чтобы помочь вот этой молодой семье. Подумайте над этим, чем я могу помочь детям, чтобы их семья была более счастливой.
Отец Николай, спасибо вам за эту беседу. Время нашей передачи подошло к концу. И вас попрошу обратиться к нашим телезрителям с каким-то наставлением, поучением, можно, если можно так сказать, потому что сейчас идет Рождественский пост, и вам слово.
Рождественский пост, как любой пост, время подготовки к великому празднику. Давайте, когда мы будем готовиться и в очередной раз будем думать, что нам сегодня есть там креветки, не креветки, рыбу или что-то еще, вспомним о том, что пост – это в первую очередь время милосердия. Время, когда мы найдем, наконец, в себе силы и возможность какие-то добрые поступки совершить. Навестить своих родственников, помочь тем, кто у нас просит. Проявить внимание к людям, которые находятся в тяжелых обстоятельствах и так далее. То есть где-то лучше поменьше что поесть, подешевле, а деньги потратить на милосердие. Это и есть смысл поста. И тогда радость Рождества Христова будет особо яркой.
Спасибо, Господи, отец Николай. И напоминаю, что в гостях у нас был Ирий Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.